russianpodcasting.ru.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, отец Евмений. Прежде всего, поздравляю вас со всеми праздниками, с Рождеством Христовым и Новым годом. За чередой праздников мы, возможно, отвлеклись от всего того, что заставляет нас переживать, волноваться, от того, что порой мешает нам и даже изменяет каким-то образом нашу жизнь, искажает наш путь. А единственной верной дорогой, на мой взгляд, какую мы можем выбрать, это дорога к Богу. И вот порой наши волнения, наши страхи отвлекают нас от этого пути. О чем вы хотели сегодня поговорить с нашими слушателями?
Прежде всего, конечно, хотелось бы вас, Юля, и в вашем лице, и всех слушателей поздравить с праздником Рождества Христова. Хочется рассказать один забавный случай. Недавно я был в гостях в конце декабря в одной семье, и там мальчик помолился одним своими словами: «Католическим тебя Рождеством, Иисус». Так что так получается, что сначала католическое Рождество идет, потом православное, но так или иначе, кто-то из классиков сказал, что если бы Христос даже 1000 раз родился в Вифлееме, но если он не родился в твоем сердце, нет никакой пользы тебе в этом, поэтому мы сегодня обращаемся с молитвой в эти послерождественские дни и просим, чтобы Господь расти в нашем сердце. И возрастает Господь в нашем сердце через Святой Дух, как Пречистая Дева приняла через Святого Духа зачатие, весть о зачатии и непосредственному зачатию Бога-младенца, точно так и в нашем сердце, именно Духом Святым, Христос зачинается, рождается и возрастает в полноту возраста, совершеннолетия. А сегодняшняя моя тема называется «Идем в глубины». Как вам такая тема, Юля?
Ну, как все темы, которые вы предлагаете нам, замечательные.
Хорошо. Вот. Мне хотелось бы сегодня поговорить вот о чем. Ну, прежде всего, я хочу зачитать вот этот замечательный отрывок из Священного Писания, где он в некотором смысле парадоксальный, потому что богословы, если начинают работать с ним, то как-то его обходят благоговейным молчанием, потому что за этими словами спрятана некая тайна. Это Евангелие от Луки, 17 глава. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Иисус отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом. Не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо Царствие Божие внутри вас есть». И вот этот момент на самом деле очень интересен, потому что «внутри вас есть» более понятно и более привычно в нашей православной и католической традиции слышать, например, такие слова, что Царствие Божие силой берется, или нужно предпринимать некоторые усилия для того, чтобы все желать. Это тоже правда. Но вот то, что оно внутри нас уже есть, то есть в глубинах нашего духа уже существует во всей красоте и потенциале это самое Царствие Божие, это на самом деле очень удивительно. Ну, конечно, каждый добросовестно изучающий Евангелие человек знает, что проповедь Христа была не о церкви, а о царстве. Слово «церковь» упоминается во всех Евангелиях всего лишь 3 раза. Если вы не верите, можете проверить. А вот о Царстве Небесном говорит Христос постоянно. И проповедь начинается: «Покайтесь, ибо приблизилось не времена Церкви приблизились, а именно Царство Небесное». То есть он принес сюда, на землю, законы Небесного Царства. Эти законы не вписываются в законы земной логики. И поэтому проповедь Царства Небесного, она носит такой парадоксальный характер. И понимание, что такое это Царство Небесное, приходит только в том случае, если человек как бы внутренне, душой, интуитивно сонастроен. Недавно я открыл для себя, можно сказать, заново дневники отца Александра Шмемана, и вот там есть такое удивительное описание его переживаний этого небесного царства, этого, если хотите, на языке современного человека это проще назвать счастье. То есть состояние такого безусловно радостного, спокойного и любящего счастья, которое, ну вот, случилось, состоялось, оно как-то соотносится с Богом, с Его присутствием, но на каком-то, ну что ли, невербальном, несловесном и глубинном уровне. Что такое счастье, пишет отец Александр? Это жить, наслаждаясь каждым часом. Никаких особенных обсуждений. Все ясно, и потому так хорошо. А, наверное, если бы начали формулировать сущность этого самоочевидного счастья, сделали бы это по-разному. И того гляди, поссорились бы в словах. И замутилось бы счастье. Поэтому по мере приближения к реальности все меньше нужно слов. Вечности же уже только свят, свят, свят. Только слова хвалы и благодарения, моления, белизна, полноты и радости. Поэтому и слова только те подлинны и нужны, которые не о реальности обсуждения, а сами реальность, ее символ, присутствие, явление, таинство. Когда-то таким словом было и богословие. Не только слова о Боге, но божественные слова явления. Но прельстившись чечевичной похлебкой обсуждений и доказательств, богословие захотело стать словом научным и стало пустотой и болтовнёй. И возомнило о себе и стало нужным только такому же другому болтуну, но не живому человеку, не глубине человеческой культуры. Я еще раз напоминаю, что я сейчас цитирую отца Александра Шмемана, одного из величайших богословов 20-го столетия. И дальше отец Александр. «Я убежден, что это на глубине те откровения, те прикосновения, те явления иного, которые затем и определяют изнутри мироощущение. Потом узнаешь, что в эти минуты была дана некоторая абсолютная радость. Радость ни о чем. Радость оттуда. Радость Божьего присутствия и Божьего прикосновения к душе. И опыт этого прикосновения, этой радости, которую действительно никто не отнимет у нас, потом определяет ход, направление мысли, отношение к жизни. Например, вспоминаю Великую Субботу, когда перед тем, как идти в церковь, я вышел на балкон, и проезжающий внизу автомобиль ослепляюще сверкнул стеклом, в которое ударило солнце. Все, что я всегда ощущал и узнавал о Великой Субботе, а через нее о самой сущности христианца, все, что пытался писать об этом, в сущности, всегда внутренняя потребность передать и себе, и другим то, что вспыхнуло, озарило, явилось в то мгновение. Говоря о вечности, говоришь об этом. Вот интересно, да, отец Александр мог читать множество богословской литературы, переживать что-то на литургии, но вот представьте себе, стоит человек в Великую Субботу на балконе, проезжает автомобиль, блеснул, и вдруг как будто пришло откровение, открытие, понимание. Я на самом деле о чем хочу сказать. Мы как-то в большей степени привыкли, что Божье, Божественное встречает нас исключительно в пространстве храма, иконы, молитвы. Но давайте не будем ограничивать Бога.
А я в связи с этим хотела бы внести комментарий, предвидя реакцию некоторых слушателей. Спрошу вас, отец Евмений, разве Царствие Божие и Церковь — это не родственные понятия? Разве вне Церкви возможно спасение?
Конечно же, вне Церкви невозможно спасение. Вне Церкви как сообщество людей, которые собрались вокруг Христа и во имя Его. Но, видите, за 2000 лет христианства Церковь разрослась в такой огромный институт, в котором скопилось огромное количество богословских трудов, культуры, литературы, живописи, поэзии, архитектуры, если хотите, коммерческой деятельности, если хотите, самых разных народных и даже языческих традиций, что в церковности, как отец Дмитрий Смирнов говорит, можно петь на клиросе, можно писать иконы, можно даже служить в храме и быть там пономарем или кем угодно, но совершенно потерять Бога. Потому что в церковности столько всего прекрасного, интересного, посвященного Богу, что очень часто о нем, как о единственной драгоценной жемчужине, нередко мы забываем. Мы как бы его теряем в этом многообразии церковной деятельности. И на самом деле я не против церковной деятельности, очень даже за. Но когда она происходит из твоих отношений, из твоего присутствия в Боге. То есть, если ты свою душу, свою планету еще не привел в порядок и выходишь на некоторую внешнюю церковную деятельность, на самом деле это все происходит вхолостую. Нередко люди, мне приходилось очень много людей исповедовать и слышать людей, которые приходили и говорили: знаете, батюшка, вот уже как только я обратилась или обратился к Богу, было такое вдохновение, подъем, радость, вдохновение, но сейчас как будто я потеряла что-то главное. Хотя я работаю в церкви бухгалтером, или, например, пономарем, или, возможно, даже служу священником. Но вот как будто что-то главное ушло. Появилась накатная схема, появились рельсы, появилась механика какая-то. И вот в этой механичности церковной жизни, привычности, что ли, самое главное — каждый день искать Его лица. И если мы начинаем день встречи с Ним, то тогда все идет в духе, все идет по накатному. Я, вы знаете, часто очень сталкиваюсь с тем, что люди, которые по долгу своей службы, например, катехизаторы, преподаватели воскресной школы, даже священники, говорят какие-то правильные слова о Боге, совершенно правильные с канонической точки зрения, с церковной точки зрения. А в этот момент они не оплачивают сердечной болью и переживанием. То есть слова не переживаются, они просто произносятся. Вот заметьте, если вы слышали, я думаю, на радио Марии тоже иногда звучат проповеди и слова митрополита Антония Сурожского. Каждое слово исполнено глубокого переживания и сострадания. Каждое слово, в каждое слово вложен глубинный, глубочайший опыт. Поэтому, мне кажется, в Евангелии есть такое интересное место, где он говорит: наблюдайте, как вы слушаете, я бы еще добавил, наблюдайте, как вы говорите. Есть ли правда в том, что говорится. И вот интересный момент такой. А вот еще Вишневна хочу прочитать один отрывок, потому что сейчас очень воодушевленный. «Реальность», — пишет отец Александр. «Еще вчера ее ощутил, идя в церковь, к обедне, рано утром, в пустыне зимних деревьев. И затем этот час в пустой церкви, до обедни. Всегда то же ощущение времени, наполненное вечностью, полноты, тайной радости. Мысль, что церковь для того и нужда, во всей своей империи, чтобы этот опыт жил. Там, где она перестает быть символом, таинством, она ужас, карикатура». То есть, видите, важный момент, что церковь — это средоточие и хранилище Божьего присутствия, где присутствие в пространстве храма, в пространстве взаимоотношений во Христе, по сути дела, это церковь в первозданном смысле этого слова, Бог являет себя. Вот посмотрите, очень часто, когда мы, церковные люди, собираемся вместе, о чем мы говорим? Что является средоточием наших интересов, наших разговоров? Очень редко, скажу по своему опыту, мы говорим действительно о том, что волнует всех нас. То есть о самом сокровенном, о отношениях с Богом, о том, что переживает каждый из нас в своих отношениях с Богом. Чаще всего о церковной политике, о церковных делах, о периферии. И таким образом внутри церковности мы непосредственно присутствие Бога нередко теряем. Я не о том, чтобы злорадствовать по поводу того, что кто-то ее потерял. Я сам теряю очень часто. Я о том, чтобы просто честно признаваться себе, где мы сейчас. В центре. Центрированы ли мы в этом царстве, которое в сердцевине нашего духа? Или мы просто на эмоциях раскручиваем очередную тему про касательно церковной жизни, церковной политики и внешней церковной деятельности. Вот смотрите, подумайте, почему, например, в церкви отец Александр больше чувствует Бога в пустой церкви, чем служа обедню. Потому что созерцание — это простор для действия Духа Святого. А богослужение — это уже и дело. Хотя и святое, и священник отдает себя этому делу, но можно в этом делании просто выйти на некоторый механический уровень. Был такой поэт Рильке, и у него была книжка потрясающая, и есть «Часослов» называется. Там есть такие даже слова: «Меня отделяют от тебя твои иконы». Вот. Иногда икона становится действительно окном вечности. Иногда мы как бы останавливаемся, не предполагая, что дальше, за пределами иконы, есть пространство бесконечного, вечного Духа Святого. Зинаида Мишкина написала такие стихи: «Вы не знаете Бога, вы придумали Бога. Слов на очень молчалив. Что такое познание? Погружение, молчание. Сердце к сердцу касание. И свидетельство. Жив. У отца Александра Шмимана иногда можно, и даже само слово «религия» носит такой некоторый негативный оттенок. Он называет религией общепринятую, но омертвевшую оболочку живой любви и веры. По Евангелию, пишет отец Александр, так ясно. Бога любят святые и грешники. Его не любят, и когда могут, распинают религиозные люди. И вот очень важный момент. Ситуация с фарисеями и книжниками того времени была вот какая. Там было очень много знаний, очень много правильной обрядности. Но когда пришел живой Бог, он не был ими узнан. Поэтому вот когда мы говорим о Царстве Божьем, которое внутри, здесь очень важно, чтобы мы проходили, не останавливались на внешней обрядности, внешней церковности, хотя это и правильно, и прекрасно. В этом состоянии, когда мы просто приходим в храм, Бог может случиться, настигнуть, коснуться нас. Существует еще и следующий уровень. Да, именно за внешней церковностью это уровень интеллектуальной, что ли, религиозности, когда мы начинаем усиленно изучать все, что связано с христианством. Мы читаем книги святых отцов, мы занимаемся изучением богословия, катехизиса. И у человека 20-го столетия, воспитанного в интеллектуальной культуре, очень часто возникает впечатление, что знание о Боге и непосредственно знание о Боге достаточно, и непосредственно встреча с Богом нередко не происходит, только на уровне идей, идеологии. Поэтому так много людей, которые правильными словами, но довольно скучными интонациями говорят о нем. Помнится, владыка Антоний Сурожский рассказывал об одном известном протоиерее, который приходил в их школу, где он учился еще мальчиком. Говорит, он говорил, он был известным богословом в то время, но говорил настолько скучно и занудно, что, говорит, у меня, говорит, к 18 годам полностью пропал всякий интерес церковности и христианства. Хотя в богословских кругах это интересный человек. Это человек известный, у которого много трудов. Вопрос, что с нами происходит? Почему наши, помните, слова Луки и Клеопы, не горело ли сердце наше в нас? Вот они не понимали, что это за собеседник, что это за путник вместе с ними, но сердце горело. Горит ли сердце? Находимся ли мы в присутствии Бога, когда говорим о Нем? Или чаще всего остаемся на чисто интеллектуальном уровне? Не нужно особого труда. Царство Божие усилием берется, но если рассказывать о Нем на интеллектуальном уровне, особого труда не нужно. Достаточно просто-напросто вспоминать, листать конспекты, перечитывать какие-то записи. Но за интеллектуальным уровнем существует еще эмоциональный уровень. Есть люди, которые понимают, что нужно не только понять о Боге что-то, но и что-то прочувствовать. Такие люди начинают идти в присутствие Бога, двигаться в присутствие Бога через то, что в какой-то момент их касается, они начинают, например, плакать. То есть не появляется дар слез. Или, например, приходит какая-то радость, восторг, или, как пишет один богослов, экстазис, то есть состояние такого восторга, подъема, радости в Боге. Вот. И иногда на этом эмоциональном уровне можно застрять и дальше никуда не двинуться, отождествляя присутствие Бога непосредственно с эмоциями. Потому что испытывать положительные эмоции, покаянные эмоции, это всегда очень приятно. Ты чувствуешь себя живым, ты чувствуешь себя в таком в подъеме, в вдохновении, как будто все твое тело буквально горит. И есть люди, которые на этом эмоциональном уровне, такой, как пишет об этом святитель Игнатий Бенчинов, кровяной разгоряченности, педалируют этот эмоциональный уровень, но есть нечто большее, есть нечто более важное, более значимое. Это, конечно, двигаться еще глубже. В уровень сердечных чувств, сердечных переживаний. Потому что именно в территории сердца Бог назначил человеку встречу. И вот этот вот сердечный уровень. С одной стороны, сердце очень двоякое, противоречивое место в человеческом, ну, естестве. С одной стороны, из сердца исходит там Помните, в Евангелии сказано, там побуждения там злые, и убийства, и воровство, и так далее. И поэтому пророк Давид молится сердце чисто созиждя во мне Боже. С другой стороны, именно умно-сердечная молитва, когда сердце твое начинает биться в резонанс с Божьим сердцем, с Божьим присутствием, наступает именно то определенное, особое молитвенное состояние, если хотите, называется это у святых молитвенное делание. Но есть еще более глубокий уровень, это просто встреча с Богом в Его присутствии, в полноте радости, покоя, свободы и умиротворенной любви.
Отец Ивлевый, возразить вам не могу, да не хочу, но, слушая вас, хочу с вами мыслями поделиться, того, что услышала. Слушала вас, и два слова, как лампочка, мерцали в моем мозгу. Они, возможно, странные слова, но тем не менее, профессиональное выгорание. Вот, мне кажется, в такое одиночество мы впадаем, когда начинаем относиться к Богу профессионально, и не дай нам, Боже, в наших отношениях с Тобой достичь этого профессионализма, который убивает живое чувство. Мне кажется, что в церковь мы... Церковь — это то пространство, та субстанция, куда мы должны вступать лишь детьми, и должны стараться, стремиться быть верными себе, не изменять ребенку внутри себя. Тогда мы можем взирать на нашего Отца Небесного с упованием, с восторгом, с радостью и доверием.
Да, да, это правда. Не удержи, чтобы не процитировать отца Александра Шмелмана на эту тему. Вся трагедия, пишет отец Александр, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть взрослым. От необходимости в церкви попирать детство в себе. Взрослая религия — не религия, и точка. А мы ее насаждаем, обсуждаем, потому все время извращаем. Вы уже не дети, будьте серьезны, говорят нам. Но ведь детство по-настоящему серьезно. Так что действительно оставаться детьми.
И не бояться оставаться ребенком и не изменять этому ребенку, ибо ничто не угрожает нам, и ничто не может представлять для нас опасность, если с нами Бог, а Он с нами.
Да, это правда. Ну что, сделаем небольшой перерыв, наверное.
Да, и, дорогие друзья, наша встреча с отцом Евмением проходит сегодня в прямом эфире, потому вы прямо сейчас можете звонить к нам в студию по телефону 325-64-64, звонить и делиться своими размышлениями по поводу той темы, которую отец Евмений приглашал к обдумыванию сегодня, и задавать вопросы 325-64-64.
Oh,
В эфире передача «О том, что волнует нас». На связи с нами из Москвы игумен Евмений. Отец Евмений самой себе сейчас вручила подарок. Очень люблю это песнопение. Такое утверждение христианства и любви, и утверждение той истины, что мы не одиноки в этом мире. Мы ждем звонков наших слушателей. Телефон в студии прямого эфира 325-64-64. Дорогие друзья, звоните.
Да, вот пока звоночков нет, мне хотелось поделиться интересным. Недавно в журнале «Встреча» Московской Духовной Академии я прочитал интервью с одним американским священником, отцом Иоанном Маккагином. Он ректор Колумбийского университета, то есть кафедры церковной истории, преподаватель. Вот, и я удивился тому, что сейчас в разных концах Земли происходит именно вот это вот движение от внешнего церковного, такого пышного, византийского, богослужебного ритма к тишине и уединению личной молитвы. Вот сейчас, кстати, очень много на Западе для людей, там, для которых православие, но в диковинку, в разных вот сообществах, во Франции, слышал, в Великобритании, вот сейчас вот про этого священника просто люди уединяются для того, чтобы в тишине, значит, просто-напросто пребывать в Божьем присутствии. И вот отца Иоанна спрашивает корреспондент, говорит: «Отче, расскажите, как именно проходит ваше богослужение?» Кроме литургии, он совершает такие богослужения для студентов. И интересный момент, что на эти богослужения приходят в том числе и даже не православные, даже не верующие люди, и это почему-то глубже касается и трогает, чем даже наша прекрасная византийская обряда литургия. Отец сам говорит: «Я почти полностью приглушаю свет и перед большой иконой Христа зажигаю одну свечку. Студенты стоят, кто-то сидит на коленочке, кто-то на полу или на стуле, а я предстаю иконы, и в течение получаса слышно только мое чтение Иисусовой молитвы. И после этого наступает полная тишина. Затем мы тихонько выходим из комнаты и идем пить кофе. Если ты хочешь, чтобы студенты пришли, из тебя угощение. Достаточно будет кофе и печенье. Это уже создаст ощущение соборности и евхаристичности. Единство молитвы, единство за трапезой». Вот, люди забыли, что они должны быть общиной. Когда они обретают горизонтальные измерения в церкви, они готовы двигаться дальше. Вот представьте себе, что как-то вот какая-то тенденция наблюдается в мире, что люди в большей степени идут в тишину, в такую очень умиротворенное и спокойствие состояние. Еще не удержусь, чтобы процитировать интересные мысли отца Иоанна. И потом послушаем, если есть какой-нибудь звонок.
Да, звонок у нас есть, но мы послушаем цитату.
Ага. Да. «Наша жизнь, — говорит отец Иоанн, — проходит в том, что мы постоянно выражаем себя в словесных образах. А в те редкие моменты, когда замолкаем, откидываемся в кресло и говорим: я устал, посмотрю телевизор, или я устал, немного подумаю. И наш ум опять начинает производить многочисленные образы. Способность быть вне слов и образов — это способность общаться с Богом. Наши идеи постоянно ограничивают Бога. Наши представления о Нем постоянно ограничивают Его. Когда мы пытаемся понять Бога и создаем Его образ, то обнаруживаем, что укоренены в своих ущербных представлениях. Вместо того, чтобы заниматься отсечением лишнего в каждом случае, Ава Евагрий учит о безобразной молитве, как высшей форме молитвы. Наши ум и уста, как маленькие дети, им надо дать игрушки, занять их перебиранием четок и чтением Иисусовой молитвы, чтобы можно было спокойно самому стоять перед Богом. Заметьте, тело занимаем четками, ум занимаем молитвой, то есть центр даже не в четках и не в молитве. А сам, то есть оказывается, сам — это что-то более глубокое, по его мнению. Дух спокойно предстоит перед Богом. И как акулы не могут остановиться, им надо плыть, чтобы дышать, так и мы не можем совсем остаться без слов и образов. Но если мы достаточно замедлимся, если у нас наступит состояние стасиса, покоя, то мы можем увидеть вещи такими, какими их видит сам Бог. Вспоминаю это слова пророка Иеремии, который говорит: «Остановитесь на путях ваших». Вот этот момент остановки, остановки мышления, остановки эмоций, остановки физической, для того, чтобы попасть в глубину присутствия и увидеть, прочувствовать Божье присутствие, войти в резонанс с божественным молчанием, Мне кажется, это и самое главное, чего так не хватает нам, христианам, последнего времени. Давайте послушаем звоночек.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Евмений. Вы меня простите заранее, что я простая верующая, поэтому, может быть, мой вопрос не будет настолько ясным, но я хочу о чем сказать. Я абсолютно все ложится на сердце ваши слова и воспоминания о проповедях Антония Сурожского, где он говорил, что у священника сердце должно огнем гореть. Я все это понимаю. И сегодняшняя передача о глубине веры, она тоже очень, настраивает нас на большую работу, постоянную работу. Но я вот хотела вот такой вопрос задать. Может быть, он к этой передаче и не напрямую относится. Вы понимаете, мы, с одной стороны, люди веры, а с другой стороны, люди мира. А особенно есть семьи, где сталкиваются буквально человек веры, человек мира. И если вот человек веры, ребенок, как вы говорите, чист, наивен, в какой-то мере смиренен, а рядом человек, который не то что не признает веры, но он агрессивен, он несет разрушение, понимаете, нет вообще даже никакого признака какой-то созидательности и внутри души, и в поступках. Вот эти конфликты, которые нас постоянно сейчас преследуют во многих семьях, во многих коллективах. Вот что бы вы посоветовали именно людям веры? Потому что мы здесь сталкиваемся со злом. И если говорить об работе Ильина, сопротивление вот злу, то как здесь себя должен вести себя человек истинно верующий? Спасибо большое за все ваши передачи.
Хороший очень вопрос. Дело в том, что, видите, когда это вообще-то, отчасти предсказано в Слове Божьем, что меч Христов в некоторых случаях просто пройдет буквально посередине семейной территории. Один берется, другой оставляется. Иногда самые близкие не понимают нас в наших поисках Бога, в наших порывах в поисках Бога. Но, к сожалению, нередко случается и так, что это разделение происходит не как меч Божий, но по нашей человеческой вине, по вине нашего эго. Ну, к примеру, муж остается неверующим, а жена вот начала ходить в церковь. Если жена ходит в церковь, совершенно понятно, что в церковь она ходит для того, чтобы наполниться Богом, Божьим присутствием. И это любовь, тепло и тихую радость нести на территорию своей семьи. Ну, к примеру, она возвращается домой, и вместо того, чтобы просто любить, обогревать, нести тяготы в семейной жизни своего супруга, она начинает зачем-то ему что-то доказывать, подкидывать, подбрасывать какие-то брошюрки в помощь кающемуся или подсыпать песочек с какой-нибудь могилки в борщ. А у мужа начинает хрустеть на зубах, и он начинает гневаться, и совершенно справедливо, что это ты мне такое здесь, вот какой-то песочный борщ сварила. Вот, вместо того, чтобы просто светить и любить. Мы думаем, что самое главное – воцерковить наших близких и им доказать, что в церковь ходить нужно. Вовсе нет. Самое главное – наша задача – излучать божественную любовь. И апостол Павел, говоря об отношениях мужа и жены, не напрасно говорит о том, что жена верующая освящает неверующего мужа. И наоборот. То есть мы, являясь чем-то цельным, но освящать нужно тихим светом евангельской любви. Просто когда задача агрессии, зла, эго вывести нас на тот же резонанс. То есть если мы возвращаемся спокойные, и нередко наши близкие как будто хотят вызвать нас в сочувствие или с нами поругаться. Вот на эту волну не нужно выходить. Нужно продолжать их принимать, любить и давать им то, что мы можем дать из того, что они ожидают и просят. Если состояние Царства Божия случилось в нас и с нами, знаете, что происходит? Если мы действительно находимся в Божьем присутствии внутри, но телесно находимся на территории этого мира, мне хочется дать некоторые признаки, как понять, что мы туда попали. Прежде всего, мы никого не оцениваем и не хотим никого контролировать. Мы никого не видим ни ниже, ни выше себя. Мы просто находимся внутри, центрированы в себе. себе и в своих отношениях с Богом. Мы разрешаем другим людям быть такими, какими они есть. Мы позволяем нашему истинному «я» как-то проявляться. Мы не пытаемся защищать свою точку зрения с пеной у рта. Ну, то есть мы считаем по одному, другой человек считает по-другому. Мы не лоббируем свою точку зрения. Человек, который оказался в состоянии присутствия, в состоянии Божьего Царства, он свободен от разного рода стереотипов. Он не следует порывам гнева или страха, потому что состояние Божьего Царства дает такую умиротворенность и покой, защищенность. Он пребывает в состоянии смирения, а не агрессии. Даже в походке это выражается. Человек в состоянии присутствия Божия, он идет так умиротворенно. Вот если вы видели, как вот на видеозаписи, когда в монастыре, вот монах или матушка проходит, походка такая спокойная, нечванливая. Слова такого человека питают, а не ранят. Поэтому любое слово, которое ранит, даже, как нам кажется, справедливо другого, оно уже идет не в состоянии присутствия. Ты принимаешь решение осознанно дарить любовь. А вот еще важный момент, что когда ты в присутствии Божьем, угасает потребность в одобрении. У тебя нет желания, чтобы тебя там принимали, хвалили, потому что ты одобрен и принят самим Богом. Ты принимаешь себя таким, какой есть, и каким тебя принимает Бог. Ты находишься во власти момента. Видите, для эго, для нашей плоти есть прошлое и есть будущее. И мы никогда не живем сейчас. Но когда человек находится в присутствии Божьем, и Бог встретился, случился с ним, то именно сила момента сейчас осознается по-особому. И самое главное, ты понимаешь, у тебя есть дар прощать, просто тебе прощается легко. И ты понимаешь, что Бог находится на твоей стороне. Вот если эти признаки, я где-то выделил штук 15, сейчас перечислю, если эти признаки состояния такого Христова нрава, характера, присутствия Духа Святого, они есть в тебе, значит, ты уже попал в это состояние, и из этого состояния, просто находясь в нем, пространство вокруг тебя начинает меняться. Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Есть ли еще звонки?
К сожалению, отец Евмений, звонков нет, и я вынуждена констатировать, время передачи подходит к концу. У нас остается минут 2 для того, чтобы подвести итог.
На самом деле у меня есть хорошая новость. Следующую программу, надеюсь, с Божьей помощью мы проведем
вместе.
Вместе в студии «Радио Мария». Я собираюсь приехать в Питер в гости к моим питерским друзьям. И в понедельник, на следующей неделе, в это время, надеюсь, мы пересечемся, встретимся.